Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня с нами и с вами этот час светлого вечера на радио «Вера» проведет наш сегодняшний гость, настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель Московской духовной академии, протоиерей Андрей Рахновский.
Здравствуйте.
Батюшка, вот часто встречается проблема, которую очень трудно сформулировать. То есть есть красивая формулировка «духовный кризис». Или там кризис богооставленности. Слова очень красивые, понять, что это такое, невозможно. Но хотя бы сама парадоксальность этой формулы, что такое богооставленность? Мы предполагаем, что Бог с нами всегда. Каким образом Он может... Мы еще можем Его оставить, но каким образом Бог может нас оставить? Но как бы не играть словами, на уровне ощущений каждый из нас, я думаю, в той или иной степени это на себе испытывал. То есть такое чувство, что вот что-то было и отняли. Вот шел, и вдруг под ногами дороги нету, опять какая-то целина, и вообще непонятно что. Это нормально? Это ненормально. Что с этим делать? Как это для себя сформулировать? Как болезнь, которую надо лечить какими-то духовными таблетками? Или это естественное состояние, к которому нужно относиться просто терпеливо?
Вот вы хорошо обозначили сейчас этот момент, когда сказали, что как вообще Бог может оставить? То есть об объективной богооставленности речи идти не может в принципе. В объективном смысле Господь не оставляет даже и дьявола. Потому что если бы Господь действительно оставил, ничто не смогло бы жить, все бы разрушилось. Поэтому и мы живем, существуем все равно благодаря причастности Богу, Его животворящему действию в этом мире. Это очень важный момент. Вот я бы даже так сказал, для нашей беседы вот, да, он должен быть как бы фундаментальным. То есть мы всегда должны, вот как такой бэкграунд, мы должны понять, объективной богооставленности быть не может. Вот. Мы, по сути, говорим о наших эмоциях. Я сейчас немножечко, ни в коем случае не хочу перевести нашу тему в какой-то более легкий регистр. Нет. Вот. Но как бы позволю себе сейчас такую вот некоторую как бы вольность, да? Вот человек, например, проснулся утром, чувствует богооставленность. Не хочется ему, вот нет, как бы иссякли силы и желание, там, не знаю, молиться, там, читать Писание, там, пойти в храм, ну, и так далее. Как некая, вот, знаете, как какая-то сухость, выхолощенность, как будто что-то ушло, как бы ушло и пропало. Человек заваривает хороший крепкий кофе, выпивает. Вот, и богооставленность проходит. Ну, в том смысле, что вдруг настроение поднялось, в общем-то, готов дальше делать, и, в общем-то, даже, может, отношение изменилось к молитве, еще к чему-то. Но я понимаю, что не так все просто на самом деле. Я к чему веду? Что, по сути дела, мы с вами говорим о том или ином эмоциональном состоянии. Получается, вот в быту, да, такая вещь, что мы, исходя из внутреннего эмоционального состояния, то есть попросту мы не чувствуем некой вдохновляющей волны. Мы делаем очень далеко идущий вывод. Не о духовном оскудении, да, а то, что Господь не помогает, или о потере веры. Как бы вплоть до этого. Я эти размышления привожу именно для того, чтобы немножечко, ну, скажем так, вот в такой ситуации отрезвиться, да? А справедливо ли это вообще на основании внутренних ощущений делать какие-то выводы, если эти внутренние ощущения могут измениться под действием каких-то очень странных факторов? Я говорю, того же пресловутого кофе, например, да? Вот. Я не хочу сказать, что эта проблема не существует, да, и что все это на самом деле связано с нашими какими-то химическими реакциями, да, и внутренними переживаниями. Нет, у этого есть и более глубокие основания. Но просто вот этот вот момент очень такой, очень большой субъективности вот в этом никогда нельзя игнорировать. Это, опять-таки, тебе поможет как-то в этот момент понять, так, стоп, А вот мне кажется, что Бог меня оставил. А уходит вера. А в чем это конкретно выражается? Всего лишь навсего более низкий эмоциональный накал, да, который связан с тем, что я раньше делал вот в области веры. А справедливо ли это? Как оно вообще соотносится? Неужели вот такая великая вещь, как таинство крещения, как благодать Святого Духа, она будет зависеть исключительно от состояния моих нервов, состояния психики и, возможно, состояния моей там эндокринной системы, да, которая в данный момент создает какой-то, скажем так, не совсем позитивный фон моей как бы жизни, да? То есть вот эти размышления, они уже помогают немножечко так остановиться, сказать, так, стоп, речь не идет о чем-то объективном, это просто какие-то внутренние проблемы, они, возможно, и духовные в том числе, но они имеют и очень иногда простое, почти медицинское объяснение. Вот. С другой стороны, сложность заключается в том, что почему-то это состояние, оно приходит абсолютно у всех спустя определенное время, когда человек живет церковной и духовной жизнью. То есть здесь мы тоже не можем все списать только на состояние как бы психики. Значит, это что-то такое, имеющее и объективную сторону. Вот. И вот тут вы задали вопрос, это нормально, это хорошо, или это какая-то как бы аномалия? Вот. Это естественное состояние. Более того, что это состояние настолько важное в духовной жизни, что я считаю, что о какой-то серьезной духовной жизни речь может идти только тогда, когда человек прошел через вот этот период духовной сухости, или духовного оскудения, или духовного кризиса. Представим себе, что человек, там, скажем так, принял какой-то допинг, и он несет тяжелую ношу в гору. Ему легко, хорошо, энергия бьет ключом, и тут действие лекарства начинает проходить. И человеку сначала просто тяжело идти, потом все больше и больше начинает ощущать на себе вот этот вот груз. То же самое происходит с верой. Вот этот первоначальный запал неофитства, он куда-то уходит, и слава Богу, что он уходит. Начинается период трезвой, правильной духовной жизни, когда ты уже не под действием такого как бы допинга, да, в кавычках, а ты начинаешь рассуждать рационально. И ты, только этот момент поможет тебе сознательно начать идти к Богу. То есть, когда у тебя нету внутренних ресурсов и, как кажется, желания, но ты все равно делаешь выбор, нет, я все равно пойду к Нему. Пусть даже вот этот эмоциональный фон будет невероятно бедный, и ничто меня не будет вдохновлять. Уже и святые лики не вызывают трепета, и запах ладана уже не так приятен, да, и общение с батюшкой уже не такое интересное, и Евангелие же, и творение отцов уже не такие занимательные. Вот в этом есть, вот в этом опыте есть что-то действительно настоящее и подлинное.
То есть вы хотите сказать, что, как в любом процессе, кризис неизбежен, кризисы неизбежны. То есть любой кризис – это как бы переход на новую ступень, но через какой-то болезненный период, когда тебе приходится что-то ломать в себе, ломать в своей жизни, предпринимать какие-то сверхусилия, после чего ты можешь, то есть у тебя в каждом кризисе появляется возможность выйти на новый уровень или не выйти. Это уже как получится у тебя.
Да, это действительно так. Есть, конечно, уникальные случаи, вот, когда люди жили, не испытывая таких проблем. Но это либо какая-то невероятная духовная одаренность, таких людей, может, были единицы, потому что даже большинство святых это переживало. Либо это не всегда от глубокого осознания веры. Но когда вера для тебя – это быт, то кризис никакого, в общем-то, возникнуть не может. Ты живешь, не знаю, сословно ли ты оказался в этом как бы состоянии, либо там по какой-то другой причине. Такое тоже бывает. Вот. Но интереснее бывает именно тогда, когда человеку приходится по несколько раз за свою жизнь переживать это. Смотрите, он стал верующим, да? Прожил этот период кризиса. Потом он принимает священный сан. У него новая волна вдохновения. Он священнослужитель, он старается, служит, проповедует и так далее. И тут у него наступает уже такой же период его священнической деятельности, когда все кажется рутиной, да, когда уже кажется какой-то все работой, а не служением. тут требуется преодоление, да? А потом, я не могу это сказать про себя, это, в общем-то, как мне говорили друзья, человек, допустим, после многих лет священнослужения принимает монашество. Там что-то случилось, там или стал вдовцом, что-то вот принял такое решение, принимает монашество. И тоже у него идет вдохновение. Первые годы жизни в монастыре. Непрестанная радость, летает как на крыльях. Все. А потом уже в монашестве начинается такой же период. То есть это может повторяться не только вот после того, как человек пришел к вере, а когда он, скажем так, переходит в разные служения уже внутри церкви.
Но это вы такую достаточно праздничную картину нарисовали, когда движение все-таки хоть с какими-то сбоями, но идет со ступеньки на ступеньку все-таки вверх. А теперь посмотрим, как оно бывает, ну, может быть, не у каждого, но у, я думаю, у многих людей, которые стараются жить церковной жизнью долго, и эмоции испытывают самые разные, и там есть и охлаждение, и возгорание, то есть все это в процессе. Да, все это идет в процессе. А потом Господь посылает испытания, который человек не выдерживает. Это не обязательно какие-то горести, трагедии. Это может быть вполне жизненная ситуация, когда просто на каком-то этапе нужно, чтобы вот весь потенциал, который он скопил там за годы, иногда десятилетия церковной жизни, можно было применить. И бывает так, что применить нужно сразу все. И человек, как неправильно включенная лампочка, перегорает просто потому, что у него происходит внутреннее ощущение, что вот он за несколько месяцев израсходовал все, что он накопил за 10 лет предыдущей жизни, и у него просто больше нету сил. И ему хочется сказать, он самому себе с ужасом говорит, и потом начинает это уже формулировать как-то, ну, может быть, желая себя оправдать, не могу я больше совершать эти подвиги. Евангелие от меня требует постоянного ежедневного подвига, а я не могу больше. Я хочу жить, вот они живут, внешние люди, и я тоже так хочу. Я хочу ездить в отпуск в Арабские Эмираты, я хочу там с радостью ходить с друзьями в кафе. И не заморачиваться, идти мне в кафе, или мне нужно трехдневный пост выдержать, потому что я собирался причащаться. Угу. Вот это все начинает человека ввергать в какую-то простую, казалось бы, жизненную ситуацию. Там нету каких-то сломов, войн, там, я не знаю, революции, еще чего-то такого глобального. А это вот просто на протяжении его жизни. Вот он оторвался. И дальше, казалось бы, его выбор. А с другой стороны, ведь это не без воли Божьей происходит. Для чего-то ему этот кризис послан, вот для чего, и как в этом разобраться?
Здесь, к великому сожалению, я знаю многих людей, которые через такой кризис не прошли, оставили церковь, не смогли вернуться к вере. И я, честно скажу, я очень много над этим думал. Вот, потому что, ну, и в моей жизни так все там гладко, скажем так, было. И пришел для себя к такому выводу, ну, я очень надеюсь, что наши слушатели меня поймут, как бы, и не будут как-то резко, как бы, это отвергать или судить. Я просто очень предлагаю над этим задуматься. Вот. Причина здесь состоит в том, что, к сожалению, общий ход церковной жизни, скажем так, некие неписанные правила церковной жизни, духовничества, духовной жизни, которые сложились у нас в эпоху 90-х годов и 2000-х годов, к сожалению, воспитывают в человеке абсолютно неправильный вектор духовного развития.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня с нами и с вами этот час светлого вечера проводит настоятель храма Ризоположения в Леонове, преподаватель Московской духовной академии протоиерей Андрей Рахновский. Мы говорим о природе духовных кризисов современного христианина и как с ними бороться.
Да, вот, а что я имею в виду? Когда человек обращается ко Христу, его дальнейший духовный путь, он рассматривается в категориях духовного подвига. ему постоянно об этом говорят. И у этого духовного подвига есть некие такие бытовые стандарты. Например, ты готовишься к причастию, должен прочитать три канона, последование к причащению, утренние и вечерние молитвы и обязательно, скажем, ежедневные Евангелие. Нужно читать утренние и вечерние молитвы и Евангелие, посещать такие-то богослужения. Если ты готовишься к причастию, нужно, ну, я еще помню время, когда говорили, на неделю поститься, вот, или три дня обязательно поститься. И если подойти вот к тем нормативам, которые задают, стандартно задают человеку, особенно приезжать в какой-нибудь монастырь, ему там объясняют, как, что надо делать, вот. Когда мы задают эти стандарты, если мы на них посмотрим внимательно, то на самом деле это гигантская неподъемная ноша. Если относиться к такому молитвенному и молитвенной и постнической жизни неформально, а от всей души и правильно, то это невероятно тяжело. Вот, например, попытайтесь внимательно, вникая в каждое слово, прочитать вечерние молитвы. Но это будет от 45 до 50 минут. Утренние молитвы чуть поменьше. Да? Дальше. Пытайтесь прочитать три канона покаянные Богородицы Ангелу-Хранителю.
Да вот. Еще акафист.
Да, еще акафист. Опять-таки, внимательно, вдумываясь каждое слово, пропуская его через сердце. Это займет еще 1,5-2 часа. Ну и так далее. То есть, понимаете, на самом деле уровень... да. Либо это можно... прочитать, и, конечно, побыстрее, как у нас такое слово, которое меня просто бросает в трепет от него, в негативный, вычитать. Как можно вычитать? Это же молитва. Но в таком случае тоже человек не получает от такой молитвы плодов. Да, и она тоже со временем такая молитва выхолащивается. Вот. И вот, скажем так, навешав на себя все эти там правила, посты и прочие вещи, да, вот, если уж поститься начинает, то вот как вот все прям написано, там, где с елеем, где без елея, сухоедение и так далее. Так вот, человек, когда все это на себя берет, он это все прекрасно на себе тащит, у него создается даже иллюзия, что он преуспевает в духовной жизни, пока у него-то есть неофитский запал. Потом он начинает пропадать. Человеку говорят, ну, ты должен стараться, ты должен преодолевать себя, да? Человек продолжает идти дальше. Я не говорю, что человек надрывается именно от этого и только от этого. Но когда на вот эту объективную, очень большую нагрузку, которая не по силам еще человеку, это не его одежда. Это одежда на много размеров больше. Это уровень там мастера спорта или чемпиона мира. Вот. Но когда наряду с этим начинает еще что-то происходить в жизни, трудности, переживания, которые лишают человека внутреннего ресурса, энергии, как бы моральных сил, для человека начинает это превращаться все в какой-то уже как бы кошмар. Люди, человек, когда начинает готовиться к причастию, начинает испытывать страх. И это все реальная история, это вот не, сейчас я не с потолка это беру. Человек говорит, вы знаете, я когда понимаю, что мне нужно готовиться к причастию, у меня хватает нервная дрожь. Как я это все сейчас
одолею.
Как бы одолею, сделаю? Люди начинают реже причащаться из-за этого. А если реже причащаться, а как же не брать силы, как у Христа, на это? В конце концов, человек просто начинает одуревать, терять смысл в этом. Для него становится непосильной ношей, он начинает изнемогать, и наряду с прочими другими, тут могут другие факторы, например, туда приплюсоваться. Какие? Например, человек был до своего церковления, например, ученым, да? Вот, он пришел в церковь, воцерковился, и тут ему те, кто надо, объяснили, что вся твоя наука – это полная ерунда. Вот, что, скажем так, вот ты должен верить, что 6 дней творения по 24 часа. Вот, и то, что ты там занимался там своей там геологией или еще чем-то, это вот ты должен теперь подчинить все это вот разуму как бы церкви. То есть, а человек не мой, он, не зная православного богословия, он не понимает, что он просто столкнулся с одним из течений. Вот, и это просто простой пример, потому что человек начинает свой ум, который сформировался при добросовестном изучении науки, ломать под сомнительные богословские концепции. И он это успешно делает. Он думает, что через это он становится православным, да?
Смиряется.
Смиряется, да? Если это какая-то другая профессиональная деятельность, например, да, то часто, например, бывает так, что человек, став православным, становится каким-то, в общем, пассивным, да? От чего? Неправильное богословие, неправильное понимание промысла Божия. Но раньше же я надеялся только на себя, я был мирской человек. Мне Бог был не нужен, да? И все, поэтому я старался, работал, как бы трудился. А как же, ведь теперь, если я буду там что-то продумывать, планировать, трудиться, стараться что-то делать, получается, я Богу не доверяю, значит, я на свои силы уповаю, да? И человек начинает потихонечку разваливаться вот здесь, еще он начинает попадать под влияние какого-нибудь духовника, вот, и что получается? Человек потом просыпается через несколько лет и понимает, так, профессионально я деградировал, себя я сломал, кто вообще я? И то, что от меня требует православие, я нести это не могу. И вот у меня вот на все эти случаи у меня есть не один, к сожалению, пример. Если мы действительно, в общем-то, вели себя как бы как подлинно церковные традиционные люди, конечно, наверное, бы с нами этого не произошло. Почему? Потому что чему учат нас все отцы? Они учат нас пастырской педагогике, что в церковную жизнь возможно только спокойное, органичное, постепенное вхождение, да, что любое делание требует минимальных, но постоянных усилий. Какое, я очень прошу прощения, да, какое чтение правил? Вы что? Да, начни с внимательного чтения, как вот в Дедахи написано, «Отче наш», там, три раза в день. Может быть, через год, когда эта молитва тебе уже насытит тебя, потихонечку переходи. То есть этот путь усвоения практики молитвы, чтения Писания, поста, где-то должен занимать приблизительно лет 10. И если человек через 10-12 лет церковной жизни, у него есть глубокая внутренняя потребность много помолиться перед причастием, прочитать эти каноны, последования, и все. Вот это нормальное как бы развитие. Я не понимаю, почему у нас человеку, который делает первые шаги в духовной жизни, говорят именно об этом, но не говорят о главных вещах, что все это лишь средство, как идти к Богу, а не цель, что ты должен немощь свою познать, а не подвигами Бога удивить, да, что в конце концов, прежде всего, жизнь христианина – это служение. То есть получается, что христианина сразу замыкают на абсолютно эгоистических устремлениях. Я и Бог, моя духовная жизнь, мое духовное развитие. А рано или поздно это себя исчерпает.
Ну хорошо, вы говорите о достаточно распространенном у нас таком варианте, когда человек во взрослом состоянии приходит к вере, приходит в церковь. Но сейчас выросло уже не одно поколение детей из православных церковных семей. То есть они-то как раз все это как бы знают и практикуют вместе с родителями с детства. Но это не избавляет их от кризиса. В определенном возрасте многие из них просто уходят на многие годы, а кто и навсегда из церкви.
Ну, я не хочу сказать, что все процессы расцерковления кризиса происходят только потому, что человек много молится. Понимаете? То есть я сейчас в данном случае взял только определенный сегмент церковной жизни и определенную как бы категорию людей. Потому что есть, например, люди, которым это все очень легко дается. Но не потому, что они особо духовные, просто если копнуть, просто люди, им повезло, они родились так от родителей, с хорошим здоровьем и с устойчивой психикой.
Давайте вернемся к рассмотрению других категорий верующих после небольшой паузы. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня с нами этот светлый вечер проводит протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове и преподаватель Московской духовной академии, в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».